Библейский Новый год – это еврейский Новый год, Рош Хашана. Его евреи прихватизировали с Вавилона, это языческий праздник. Вавилоняне празднуют Новый год в это время, они по привычке его притащили и тоже празднуют. Библейский Новый год 1 Нисана должен праздноваться, установленный Богом. Поэтому у евреев есть письменная Тора, а есть устная Тора, Мишна называется. Так вот, устная Тора говорит, надо праздновать Рош Хашана, Новый год, а письменная Тора, где Бог сказал Пятикнижие, надо праздновать весной. Чтобы долго не ломать себе голову, праздную два раза, и весной, и осенью. Зачем ссориться с Мишной, да? Вот, поэтому евреи не только Новый год привезли с собой. Все месяца, которые сегодня у евреев используются, это название вавилонских идолов. Имена вавилонских идолов. Поэтому это очень сложная история. Но в любом случае... Я всех поздравил и поздравляю. Шава, Това, Ве, Метука. Это называется сладкого, доброго года желаю. Метука – это сладкий, от него, скорее всего, слово «мед» произошло. А слово «това», наверное, «товарищи», «товары» слово произошло русское. Ну, а «шана» – это год, а? «Роша шана» – это голова года. И мы здесь, в Германии, используем такое выражение, когда немцы говорят «гутен руч», это ничего другого, как с идиша «гут рош», это хороший год. Кстати, когда на идише евреи разговаривают, его любой немец помнит, что они говорят, там половина немецких слов. Очень интересно, я вам рекомендую, и вчера, интересная история была, мы вчера были в одной общине, и я начал с Новым годом с еврейским поздравлять, и меня так смотрят, говорят, а мы-то что, а при чем здесь еврейский Новый год, мне говорит. Такая возмущенная сестра. Я говорю, ты знаешь, как бы вот Иисус, Бог мой, наполовину был евреем. Вот как бы с этой стороны исходя, а по еврейской традиции он вообще еврей. У него же мама еврейка. Там все уже, 100% еврей. Да и, говорю, Ветхий Завет как-то тоже вроде еврей. Как-то я к этому тоже вроде имею отношение. Она так, а мы-то тут причем, ну и празднуют они себе, и пусть празднуют там Новый год. Поэтому всех евреев, полуевреев, четверть евреев, новых евреев, всех с Новым годом. И тех, кто любит евреев. И кто не любит, тоже с Новым годом. И кто не любит, тоже с Новым годом. 5779 год. Кстати, первая Тишри будет завтра. Вот, так как евреи в пятницу начинают праздновать, поэтому праздник затягивается. Вот 6-го начинают. Там сентября, 7-го, 8-го, в общем, короче говоря, с Новым годом. Кстати, евреи празднуют 4 раза в году Новый год, вообще, если вы не знаете. Очень интересная, интересная история. Вот, нам бы с одним хотя бы разобраться, с нашим, который у нас есть. Вот, но это не наша сегодня с вами тема. Дело в том, что мы с вами продолжаем нашу серию, которая идет по первое послание Петра «Жизнь между двумя мирами». Я вас попрошу открыть Библию на первое послание Петра, 3 глава. Мы там с вами будем сегодня продолжать. Я вам сразу скажу, что по всей видимости кому-то сегодня что-то не понравится из того, что я буду говорить. Я вас прошу, пожалуйста, не уходите, досидите до конца. Даже если вы будете сидеть, и внутри вас будет вот что-то такое, все равно останетесь сидеть. Просто хотя бы просто ради приличия до конца дослушать. Вдруг в конце все будет хорошо. Да? Как говорят, если вам нехорошо, значит еще не конец. Поэтому дослушайте хотя бы до конца. Действительно, возможно, Бог проговорит. Проповедь у нас сегодня называется «Жена, повинующаяся Господу». Сразу предупреждаю всех женщин и жен. Следующее воскресенье будут получать мужчины. Потому что 7 стих, так же и вы, мужья, поэтому... Обратите внимание, 6 стихов вам за одну проповедь, а им 1 стих на всю проповедь будет. Поэтому будет, вы можете, я надеюсь, что Бог будет действовать, и Дух Святой через Слово. И если действительно у вас, сестры и жены, сегодня начнутся поршня внутри работать, и значит, Бог действует, и Дух Святой начал что-то, какую-то свою работу у вас производить. Я верю в это. Потому что в следующее воскресенье будут мужчины ерзать на стульях, Бог даст, доживем, проповедь уже готова, она в напечатанном виде уже на следующее воскресенье есть. Если Бог даст, мы с вами посмотрим. Итак, я читаю 3 глава, с 1 по 7 стих. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое и богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом. Так некогда и святые жены, уповающие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Седьмой стих я тоже читаю, потому что мужей касается, но разбирать мы будем в следующий раз, если Бог даст. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. И потом, наконец, будьте все единомысленны, это уже другой брат будет в следующий раз делать, после следующего. Итак, мы продолжаем эту серию, и мы с вами говорили, уже много говорили, уже первая, вторая глава, о чем здесь Петр хочет сказать. Он пишет людям, которые находятся в гонениях, он пишет людям, которых притесняют со всех сторон. И мой вам вопрос, вам не кажется странным посреди письма людям в гонениях вот это написать? Жены, поминуйте своим мужьям, мужья, любите своих жен. Их притесняют со всех сторон. Их считают чужаками, беженцами, иностранцами. За их культуру, менталитет и за их веру. И Петр им пишет, жены, не забудьте повиноваться своим мужьям. Их злословят, как злодеи, 2 глава, 12, например, стих. И провожать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела, прославили Бога в день посещения. 3 глава, в этой же 3 главе, 16 стих. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христа». Их обзывают за то, что они не хотят участвовать в делах тьмы, 4.4. «Почему они дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве, и злословят вас?» За то, что они не хотят делать грехи, которые они делали раньше, в которых они жили, в которых они утопали. Их высмеивают, над ними издеваются, их обзывают за это, злословят. И вдруг, как разряд грома с неба, Петр обращается к женам, повелевая им подчиняться своим мужьям, а мужьям любить своих жен. Вот представьте себе, если мы сейчас находимся в тяжелейших гонениях. И вдруг, жены, повинуйтесь своим мужьям. Да. Вот как бы, что бы вы подумали, если бы вам бы сейчас это письмо читали, и вы бы знали, что выйдя отсюда, вы неизвестно, вы до дома вообще дойдете или нет, вас просто схватят за то, что вы в Христа верите, и будут пытать или в контейнер какой-нибудь посадят, чтобы вы отреклись. Вот сейчас самое время о женах помянуйтесь мужьям писать, правда? Я так себе представил, нам бы тут с давлением извне бы разобраться, а тут он вдруг о наших отношениях пишет. А он там ничего, там Петр не написал о том, как нам справиться с притесняющими, высмеивающими и оскорбляющими нас неверующими, безбожниками и идолопоклонниками. Там нет ничего. Он больше ничего не хотел написать, кроме вот нам сейчас вот все бросим и начнем мужьям своим подчиняться в гонениях. Больше не о чем нам думать. Вот попробуйте себе представить людей, которые слушают сейчас это письмо. Какие мужья? Тут не знаю, до завтра доживем или нет. Потому что верующие во Христа. А тут мужьям подчиняться. Мне кажется, что так чисто по-человечески странно. В середине письма такой разряд молнии. И самое интересное, что эти строчки ведь не находятся здесь случайно. Петр же ведь не случайно их сюда вставил. Он уже дважды призывал людей к святости. Например, 1.15. Он им говорил, будьте святы. Но, по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. И добродетельной жизни для прославления Господа, мы с вами 12 стих 2 главы читали, в 11 стих, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, высоющих на душу. Он уже неоднократно призывал их к добродетельной жизни. Так вот теперь... Он переходит к практике. И в прошлый раз, помните, была проповедь про слуги с 18 стиха. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господа». Сначала он перешел к слугам, потом он дал пример Христа, а теперь он переходит на семейные отношения. На семейные отношения. Сегодня модно слышать, говорить такое выражение. «Семья – это мое личное дело, и вы туда не лезьте». Откуда оно взялось, я не знаю никак. Если я читаю Библию, я вижу, что семья – это ячейка общества, общины. Вне семьи ничего не функционировало, все знали друг друга, кто как живет и чем дышит. Сегодня в Германии, в Дюссельдорфе 600 тысяч населения. Вы знаете, когда мы разговариваем в Дортмунде про Дюссельдорф, то мы говорим, что Дортмунд от Дюссельдорфа как день от ночи отличается. Хотя это два города в обоих по 600 тысяч населения. У меня впечатление в Дюссельдорфе, что здесь вообще никто никого не знает, кто живут. Здесь никому дела. Я пробовал в трамваях с людьми разговаривать. Это очень странно выглядит. Проблема еще в том, что третья часть трамвая вообще не понимает ни на русском, ни на немецком языке. А вообще никак непонятно, на каком языке разговаривают. Здесь такое впечатление, что здесь вот каждый живет, вот у меня такое впечатление, Дюссельдорф склад, каждый бежит до своей норы, добежал, дверь закрыл, все, телевизор сел, все, я дома. Не трогайте меня и не разговаривайте со мной. Тогда не было так, тогда было по-другому. Все знали друг друга, ходили в гости друг к другу. И вот представьте, он им пишет про гонения, про то, что их высмеивают, про то, что их оскорбляют, и вдруг жены, повинуйтесь своим мужьям. Мы с вами встречаем в Новом Завете даже домашние церкви были в Библии. Дома, в семье, церкви. Сказать, что семья это с церковью ничего не имеет общего, это сказать, что я к этой церкви не принадлежу. То же самое. Затем меня извините, я здесь попить, покушать, послушать, посидеть прихожу, и вы ко мне не лезьте. Именно семья подвергается основным нападкам дьявола, так как тогда, так и сегодня. Именно в семье совершенствуется наш характер, так как в семье трудно скрыть свое истинное лицо. Здесь мы можем улыбаться, ходить, как дела, все хорошо. Мне нравятся американцы. How are you? I'm fine, and you? I'm too. И разбежались. Попробуйте, я помню, как мне один рассказывал знакомый хороший, говорит, приехал в Америку, чуть английский подучил, иду, а мне американец, how are you, как дела? Он говорит, а я ему начинаю рассказывать, как у меня дела, смотрю, у него лицо искажается, все. Я понял, его вообще не интересуют мои дела. Здесь тоже, wie geht's, да, по-немецки, good, und selbst, fine, bis bald. Да? Так здесь говорят, чувствуем. Да? Кого здесь вообще интересует, как у меня дела, скажите? Это мы можем так именно в обществе выходить, а в семье-то мы же знаем, кто мы на самом деле. Там трудно скрыться. И Петр тут обращается в самый центр семейных отношений, там, где скрыться невозможно друг от друга, муж и жена. Кто лучше знает жены мужа, и кто лучше мужа знает свою жену? Любая жена знает, как своего мужа довести до белого коленя за 22 секунды. И любой муж знает, как сделать за 4 секунды, чтобы жена отстала от него и больше с ним не разговаривала. Мы знаем друг друга лучше, чем мы думаем, муж и жена. И Петр обращается туда, в это семейное отношение, в эту идиллию, вот этой вот, I'm fine and you. Да, это все равно говорит, ребята, у вас реально есть проблемы. В ваших семьях. И гонение снаружи не говорит о том, что теперь в семье можно жить как хочешь. Есть определенные библейские принципы. А быть может и поэтому у вас и проблемы снаружи, что в семье нарушено. Где, как не в семье, можно учиться применять библейские истины в жизни? Правда? Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Где учиться, как не в семье? Да, я помню, как-то одна, муж умер у одной, ее подруга встречает и говорит, как у тебя дела? Она говорит, плохо. Та говорит, ну да, муж умер. Она говорит, да нет, ни у кого прощения попросить. Нету человека, у которого прощения. Все так здорово, попросить прощения, тебя простили, обняться. Это же, ну нету его, нету, муж умер. Ни у кого попросить прощения. Вот отношения были, да? Посмотрите, так же и вы, жены, начинается наш с вами текст. Так же, как же. Так же, как же. Любой, который знает хоть немного русский язык, понимает, что так же связано с как же. С чем-то впереди этим, правильно? Раз в русском языке написано так же, то значит, как-то уже было же. И мы с вами говорили в прошлый раз, что слуги со всем страхом повинуйтесь господам 2.18 1 Петра. И дальше он дает пример Христа. И по контексту выглядит либо как Христос Отцу повинуется, либо как слуги своим господам. Так же и вы, жены. Я думаю, что, скорее всего, имеется в виду Христос. То есть он дан как он дан как прототип, как форбильд, пример, главный пример подчинения. Но в любом случае, как и слуги. Слуги господам как Господу, жены мужьям как Господу и так далее. Современное общество кардинально отличается от библейского представления о нем. Сегодня силой насаждается матриархат, феминистское движение набирает все больше обороты. Общество поражено грехом и безбожием настолько, что даже в церкви и общины проникает зло всякого рода. И что касается нашей темы, дух Иезавели. Знаете дух Иезавели? 3 Царств 21-25. Не царь, а его жена правила страной, давая указания мужчинам, как и жить. Я иногда в Библии такие стихи встретишь, что сам удивляюсь, что они там стоят. Мы же часто прочитываем так. Раз, ну это я знаю, прочитал. Давайте, хотите, открывайте, можете, нет, я вам прочитаю. 21 глава, 3 Царств, 25 стих. 21 глава, 3 Царств, 25 стих. Не было еще такого царя, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа, к чему подущала его жена его Иезавель. Или по-немецки написано «подтыкивала его», или под, как это сказать, подзуживала, подталкивала. Смотрите, сколько русских синоним хороших. Подщучивала, там, я не знаю, подстрекала, да? Он все делал, что она ему говорила. Это, она фактически правила страной. Сегодня есть такое понятие «дух Иезавель», проникает в общины. Это когда женщины начинают командовать мужчинами или жены мужьями. Сегодня Европейский Союз вводит квоты на количество женщин в руководстве правлений, компаний, партиях и правительств. Когда наш сын пошел в армию, то он говорит, нас там сколько-то, их там 50 человек набрали, и сколько-то среди них девчонок было. И он говорит, на них смотрят, на этих девчат, вот эти командиры, и понимают же, что больше половины из них, ну не нужны они здесь в армии, ну что с ними делать в армии, да? Он говорит, аж нельзя же их отправить домой. Он говорит, я говорю, что они делали? Ну что они делали? Сделать какой-нибудь марш-бросок со всем снаряжением куда-нибудь там. Мы еще еле-еле как-то там доползем, а те уже на полдороги отстают. Следующий день, потом еще один день, может кто-нибудь воды попить, да, сестре Саре? Пожалуйста, спасибо, уже пошли, Диан. И он говорит, так, бросок, так. И они вдруг говорят, слышь, мы поехали домой, мы уже здесь не вынесем. У них квота. Они должны брать этих женщин, потому что им сверху идут указания. Женщины должны быть там. Командиры есть, квота на командный состав и так далее. С космической скоростью в христианстве распространяется женское пасторство. Все библейские аргументы отметаются как самими пасторшами, так и сторонницами. Друзья мои, есть один аргумент. В русском языке нет слова «пастор» женского рода. И в немецком тоже. Их просто нет. Это все равно... Вот я швея третьего разряда. Нету швей. Когда-то там много лет назад, когда у меня еще волосы на голове были, я швеей работал. И я всем говорил, я швея. Понимаешь, на меня смотрели и крутили многие у виска. Ну, швей, наверное. Я говорю, да нет швея, швей нету. Швея – это женская профессия. Швей, даже если есть швей какой-нибудь, он в бумаге швея стоит третьего разряда. Ну, так вышло. Может, сейчас уже и есть, я не знаю, в мои времена не было. Наши так и называли швеи. Никто не обращался, швеи и швеи. Ну, портной – это тот, который… Это не швея. Портной – это тот, который… Это другой. Это уже другой. Есть швея портная, да? Портной швей. Ну, понимаете, о чем я говорю? Есть профессии, которые для определенных полов. Сегодня эти полы отметают уже со всей скоростью. Мы вчера читали, позавчера объявление в бассейне. Уже стоит эта звездочка «Инн» в конце, уже пишут ее, неофициально уже пишут. Это мужчины, женщины и все остальные. Сегодня официально 60 полов уже принято в Европейском Союзе. Существует, кроме мужского и женщины, еще 58. Женщины командуют сегодня абсолютно везде. Детские сады, школы, институты, организации и даже христианские общины. К сожалению, сегодня в семьях многих христиан главенство тоже находится в руках жен, а не мужей. Мужчины же все больше похожи на морских львов, которые кроме как рычать и бездельничать ничего не могут. Тюлень. Вам это смешно, а мне плакать хочется. Когда я вижу, я вот понимаю, вот они лежат, они больше ничего. Ты его смотришь, а это морские львы, ты на него смотришь, да какой там лев? Он кроме рычать ничего не может. Не берут, но мы следующее воскресенье договорились, мы мужчинами следующее воскресенье займем. Сегодня мы с женщинами разбираемся, да? Как и Петр сначала разобрался с женами, потом с мужьями. Жены же руководят всем, начиная с воспитания детей, заканчивая банковскими счетами. Согласитесь, как не к нам относится это место. Так же вы, жены, повинуйтесь своим мужьям. Повиновение – это самая большая проблема любого, даже мужского населения планеты Земля. Даже искупленных Господом Богом людей. Господь сотворил все очень прекрасно, но однажды на небе один из помазанных херувим решил поднять восстание. Он не захотел повиновению. По-немецки это слово «Unterordnung». Знаете, «Unter». Так вот, немецкое слово, оно очень, мне сильно нравится. Это значит «в себя под низ поставить». «Unterordnung». «Ordnung» – «под низ». То есть мне надо согласиться, что не я первый. Вот «Unterordnung» – под кого-то встать, под чье-то командование, под чье-то руководство, мне надо встать. Так вот этот «Unterordnung» или повиновение – это самая большая проблема. Вот этот помазанный херувим, он решил стать подобным Всевышнему. Исаия 14 глава с 11 по 15 стих написано. Его имя в русском, в старом русском языке, в нашем, Деница, что ничего другое, означающее как «светоносец». По-видимому, я исхожу с того, что вы слышали слово «Люцифер», которое на самом деле не страшно. Люкс – это свет, а сфера – это носитель. Носитель света. Люцифер – это носитель света. Но он приобрел это имя, приобрело негативный смысл, потому что этим именем называют сатану. Противник. Сатана – это противник. Он был сброшен на землю за свое неповиновение, где, соблазнив жену, а не мужа, заметьте, именно этот аргумент приводит Павел в послании к Тимофею, запрещая женам учить мужей. Он впрыснул яд непокорности в кавычках в сердца людей, созданных по образу и подобию Божию. С этого момента каждый человек, приходя в мир, громко заявляет о своей непокорности раздирающимся криком. И именно этот крик свидетельствует о том, что ребенок здоровый. Если ребенок, рождаемый, не кричит, значит, он или болен, да, правильно я говорю, жены, сестры, кто рожали, правильно? Если закричал, здоровый, так это крик непокорности. Он не согласен с тем, что он родился. Ему там было тепло, мягко, уютно, он проблем не знал, заботы. Здесь холодно, что-то ему там крутят, выкручивают, режут, обрезают, моют, что-то там укрывают, и он начинает орать, он сопротивляется, и тут вдруг еда еще перестала поступать, когда хочу, тогда идет, нет, теперь уже надо требовать ее. Крик непокорности, представляете, как Бог сотворил людей? Крик ребенка – это крик непокорности. Это говорит о том, что я живой, я здесь кто-то, и со мной надо считаться. И если этого не будете делать, и сразу фригут все. И все сделают все как надо. У нас сейчас нашему внуку вчера полгода уже исполнилось. Пока мама рядом, и он сытый, все хорошо. Но он уже учится уже полгода, уже старый младенец, знаете, уже понимает, что не всегда, когда ходит, и кричать не всегда помогает. Возникает вопрос, я как себя спросил, почему жена должна мужу повиноваться, а не муж жене? Никогда себя не спрашивали? Вот почему жены должны повиноваться мужьям, а не наоборот? Знаете, какой банально простой ответ на этот вопрос? Потому что Бог так захотел. Это его распоряжение. Потому что не жена была, не муж от жены был взят, а жена от мужа. У нас, у зятя нашего, он египтянин, у него родители в Америке, и отец при смерти лежит, уже врачи его отправили домой, ну, в общем, короче говоря, умирает. И он, Лиля нам пишет, они были там в гостях, и она пишет и говорит, интересно, вот, а папа говорит, Адали, он умирает, и он спрашивает, Лиля, у тебя папа старше мамы? Она говорит, да. Он говорит, это правильно, это по-библейски. Она говорит, почему? Ну, Адам же тоже старше Евы был. Железный аргумент, что вы можете сказать? Человек лежит, умирает и думает о нас. У нас-то там все правильно или нет? Интересно просто. Не муж для жены был создан, а жена для мужа. Не муж был прельщен, а жена. Не мужа, а на жену наложил Господь Бог наказание непокорности. Посмотрите, я читаю из Бытие 3 глава 16 стих. «Жене сказал, умножаю, умножу скорбь твою в беременности твоей. В болезни будешь рожать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». С этого момента жены не хотят больше повиноваться мужьям, они хотят занять их место, перенять у них первенство и указывать им, как они должны жить, что им делать и как они должны думать. Еще раз, Господь установил эту иерархию, и после прихода Христа никто ее не отменял. Во Христе Иисусе нет разницы между женщиной и мужчиной, а в браке она колоссальная. Сейчас мы с вами откроем 1 Коринфянам, посмотрим, как 11 глава начинается, 3 стих, Женя нам поможет. Я тут постарался сделать так, как написано в 1 Коринфянам, 3 глава. Давайте, подождите. «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос». Посмотрим сейчас, будет, сработает или нет. «Всякому мужу глава Христос». «Жене глава муж». «А Христу глава Бог». Смотрите, какая иерархия. Заметьте, что началась вся эта история. Жень, промотай еще раз, пожалуйста, назад и это сделай. Заметьте, как Павел аргументирует. Муж – главный персонаж этой всей истории. Она началась не со Христа и не с Бога. Он идет в семью и говорит, в семье помнить все должны одну вещь. Что муж, мужу кто глава? Христос. Жены, вы запомнили это? У вашего мужа есть непосредственный начальник. Звать его Христос. А кто непосредственный начальник у жены? Муж. Есть посредственно, есть непосредственно. А кто начальник у Христа? Бог. Смотрите, какая иерархия. И установлена она Богом. Ее Бог установил эту иерархию. И нарушать ее нельзя. Другими словами, муж должен всегда помнить об одной вещи. Мой глава Христос. Я не имею права жить по-другому, как хочет от меня Христос. А у жены та же самая, только муж. Поэтому повинуйтесь как Господу, потому что муж повинуется Христу, Христос повинуется Богу, а вы повинуетесь мужу. У мужа над ним есть Христос, он с ним разберется, не переживайте. Это там целая большая история, что будет, можете себе представить, если жена захватывает главенство мужа и выдавливает Христа с этого места. Она стоит под гневом Бога, потому что к Богу без Христа приближаться очень опасно. Трудно впасть в руки Бога живого. Только лишь Яхве или Христос смещает. Поэтому, если жена начинает командовать мужем, то представьте себе, Христос как бы говорит, родная моя, у меня с тобой никаких контрактов нету, давай мужа, я с ним только, я его непосредственно начальник. А если ей удается выдавить Христа, ну тогда гнев Божий ей обеспечен. Она и себя, и мужа, и всю семью поставит под удар. Цель повиновения мужу. И сразу же через Петра Бог указывает на цель, почему необходимо. Посмотрите, чтобы те из них, я возвращаюсь назад в первый стих 3 главы 1 Петра, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слов приобретаемы были. Как часто в семьях, где неверующие мужья, жены христианки господствуют над ними, пугают их адом, не слушаются их, грубят им, унижают их и везде рассказывают о них, какие у них негодные мужья. Разве это правильно? Скажите мне. Как вы думаете, это правильно? Но здесь другой выход предлагает, кроме молитвы. Молиться надо в любом случае. Сейчас мы с вами посмотрим во втором стихе метод, каким Бог предлагает мужьям, женам завоевывать своих мужей. Разве можно такое отношение жены к мужу назвать библейским, когда она о нем рассказывает плохо и совершенно не собирается ему повиноваться? Может, поэтому никак не становятся верующими эти мужья, так как видят абсолютно непокорных себе своих жен и Господу тоже. И как прискорбно, что это относится и к верующим семьям, где муж и жена оба верующие. Друзья мои, мы были в Украине, по-русски на Украине, по-украински в Украине, поэтому. И там пастор один сказал такую вещь перед крещением в Дубно, он мне так понравился, он говорит, многие неверующие не приходят к Богу, потому что они не встретили еще верующих людей. А есть неверующие, которые не пришли к Богу, потому что они как раз-таки верующих уже встретили. Может, поэтому наши мужья или наши жены, неверующие, верующие, никак не приходят. Потому что они не видят этого, они не видят вот этих библейских слов, вот этих красивых слов. Они в жизни не видят жен, непокорных своим мужьям. Второй стих, метод повиновения жены мужу. Посмотрите, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Вот он метод. Молиться правильно надо и хорошо. Но есть метод, который Бог установил. Дорогие жены, ответьте себе на вопрос, каким методом вы спасаете своих неверующих мужей? Или верующих, которые ничего делать не хотят? Какие методы у вас есть для того, чтобы заставить его шантажировать или еще что-то делать, чтобы он начал все-таки делать то, что он должен делать? А те из вас, чьи мужья верующие, каким методом прибегаете, когда они поступают не так, как говорит Слово Божие? Вы им, может быть, проповедуете, утираете им нос, пристыжаете их? Или вы, исполняя волю всемогущего Бога в доброте, с покорным сердцем, с желанием и любовью, в безмолвии повинуетесь им? Братья и сестры, как скорбно видеть мне жен, которые мужей своих, да закрой ты свой рот, в конце концов, говорят. Да помолчи ты уже здесь. И это верующие люди. Каким бы он ни был, муж твой, он твой муж, его поставили туда, в иерархию, он должен быть твоей главой. Нет, я все-таки скажу. Нет, ты мне... Так, сестры, это ваша проблема, это с бытия идет, 3 глава, 16 стих. Тут все такие, тут не одна я. Конечно, трудно жене повиноваться мужу, когда она считает, что он не прав, а она права. Безусловно, тяжело молчать, когда жена уверена, что можно сделать лучше. Естественно, трудно быть доброй, когда муж не так быстро соображает. Однако все это не может позволить женам нарушать Писание и грешить, принимая инициативу в свои руки. Богобоязненная жена из любви к своему Христу молится за мужа, как уже Хаек сказал, и старается своим образом жизни, которому она учится у Христа, приобретать его, причем мужа своего, причем не для себя, своих удовольствий и желаний, а для Христа. Цель богобоязненной жены – выиграть мужа для Господа. Я уже рассказывал этот пример. Давно, наверное, еще раз расскажу, постараюсь как можно короче. Когда-то я решил купить хорошую машину. И хотел BMW купить. Я еще не знал, что BMW переводится более-менее верующий тогда. Потом мне это объяснили, но это не важно. Есть и хорошие BMW, которые есть и нормальные BMW. Да? Но речь-то не в BMW была, речь была в моем сердце. Я страстно желал именно вот BMW мне нужна была. И вот и представилась возможность, мне дали новую работу, и ехать надо было 70 километров. У меня в то время, я уже, по-моему, недавно рассказывал, я рассказывал, у нас машина была, она салат такого, я даже не знаю, какой это, вот как этот цвет, вот Христос, где написано, вот такого цвета была у меня Opel Corsa. И у меня коллеги по работе, когда я первый раз на ней приехал, спросили, сколько мне Autohaus денег заплатил, чтобы я у них ее забрал, такого цвета машину. Ну и тут представилась возможность купить BMW. А стоит она 16 тысяч, а где их взять? Да? Ну хорошо, что-то было. И я говорю, слушай, жене, говорю, надо машину взять. Она говорит, ну да, надо взять. Я говорю, ну вот это BMW. Она говорит, только она же дорогая. Я говорю, ну мы сможем. Она говорит, а как? Я говорю, я все посчитал, денег там вот столько-то в месяц будем выплачивать, а остальные, ну, папы займем, позвонил папа. И она мне говорит такую вещь, ну, если ты считаешь, что мы можем ее содержать, эту машину, бери тогда, пусть тебе удобно будет ехать. А я знаю, что она против того, что, ну, где, это же деньги, 16 тысяч, не копейки. Короче говоря, беру я эту машину, и через несколько лет она начала ломаться, и т.д. и т.п. Там целая длинная история, заканчивается это всем, что я ее еле-еле за 6 продал через несколько лет. 10 тысяч нету, мы еще платим долги. И вот как-то мы сели в машину после церкви, едем, садимся, а жена мне говорит: а что ты такой грустный? Ты какой-то, на тебе лица нет. А я говорю: ты представляешь, я своими руками из-за своей похоти вот это вот хочу вот эту машину, обворовал вас всех, всю семью на 10 тысяч, просто вас обобрал. Ну как я могу радоваться, говорю я. Я себя убить готов, просто какая я... И там всякими словами себя называл, да? Знаете, что она мне сказала? Послушай внимательно. Она мне сказала: мы сделали неправильно, когда купили эту машину. Нам надо сделать выводы и больше так не поступать. Я повернулся на нее, и у меня слезы пошли. Мы? Да ты вообще ничего, ты мне все... Богобоязненная жена, она вот так будет поступать. Вот для меня это был такой урок на всю жизнь. Я понял, что я ни одного решения не приму больше сам в своей жизни без своей жены. Это была мудрость Божия. Вот она, богобоязненная жена. А не та: я тебе говорила, не надо брать эту машину. Мне, ты же там... Это не богобоязненная жена. Это другая жена. Средство повиновения жены мужа. Посмотрите третий стих. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человека», 4 стих, «тоже в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Вот кто меня знает, и знаете, я ни разу ни одной проповеди не проповедовал про одежду. Сколько здесь, 8 лет уже в этой общине. Но теперь мне выпала вот эта штука, и мне придется это сделать. Возможно, те, кто видит в этих стихах запрет носить украшения, и правы. Самое главное, чтобы они не забыли о кротости и молчаливом духе жен. Но на наш взгляд, здесь речь не идет о запрете носить украшения, а о том, чем женщина хочет привлечь к себе внимание мужчины или девушка. Вот украшениями вот этими всеми или сердцем, покорностью, мягкостью, смиренностью. Помните, мы читали, что у жены будет огромная проблема влечения к мужу, вот это и на иврите влечение к мужу, это занять его место, это как раз вот в этой иерархии начать командовать, сдвинуть мужа или сдвинуть Христа. По моим наблюдениям, жены, которым запрещают украшать себя, находят другие способы подчеркнуть свою красоту. У нас в Германии уже много мусульман. Раньше мы говорили, вот там на востоке, теперь мы можем сказать: выйди на улицу и посмотри, как мусульмане ходят, да? Вот она вся идет в парандже, ее не видать, а как накрашены глаза. А тут ногти все обработаны и ботиночки правильно одеты. Она все равно украсит себя. Будь то в христианских общинах, будь то... Вы сколько хотите запрещать, она, жена, женщина все равно найдет способ подчеркнуть свою красоту. Ну такие они, женщины, ну что ты с ними сделаешь? Вы знаете, что есть в общинах, где запрещают сестрам украшения носить, каталоги косынок и заколок, какими их закалывать? Это не проблема. Я не думаю, что здесь стоит запрет. Я думаю, здесь намного глубже стоит. Намного глубже, чем запрет. Да, кстати, они заплетают себе волосы, и детям тоже. Хотя, если уж пошли дословно, то и плести волосы нельзя. Кто хочет видеть свою жену неумытую, нерасчесанную, не приведшую себя в порядок после ночи и в том, что ночь с ее лицом сотворила, и в лохмотьях? Конечно, никто. Я ни одного не знаю мужчин, который сказал бы: я хочу, чтобы у меня жена так выглядела. Разве о запрете украшений говорит Петр в первую очередь в этом отрывке? В первую очередь. Он недвусмысленно подчеркивает одну важную деталь. Жена, послушайте, жены, когда ты украшаешь себя, какова твоя цель? Ты реально хочешь понравиться своему мужу? Или ты жаждешь, чтобы сестры, увидев тебя в общине, ахнули? А может быть, тебе приятно, когда мужчины оборачиваются на тебя, пуская вслед комментарии? Так как я часто бываю в общественных местах, я часто наблюдаю за женщинами и за мужчинами. И я еще ни разу не видел, чтобы какая-нибудь девушка вся в обтяжку прошла, чтобы мужики на нее не обернулись. Ни разу. 1, 2, 3, 10, 15, а то и вся, кто стояли, обязательно, даже если жены стоят рядом, у них голова вот так поворачивается, идет. Ни разу. Какая цель такой одежды? Я, кстати, узнал, что есть девушки, которым нравится, когда они идут, и они знают, что на них все смотрят, и когда им комплименты пускают, сходят, они, мне сейчас прям нравится им это, оказывается. Какая цель? Какова цель твоих украшений? Какова цель плетения волос? Какова цель нарядной одежды? Зачем? С какой целью это все делает? Вот, думаю, какой вопрос надо дать. Я помню, когда моя... Я помню, у меня жена, на самом деле, очень мудрый человек. Я всегда говорю, что у нас дома я умный, она мудрая. Мы так смеемся. Я говорю, кто у вас? Она реально мудрая. Она мне рассказывала, когда дочка наша была, когда она вот там, сколько ей там, 16, сколько лет там, когда начинают, хотят одежду такую одевать, да? Они пришли как-то с женой в магазин, и она там то ли платье, то ли что-то себе там юбку покупала. И спрашивает мою жену, ну, дочь маму спрашивает. Как ты думаешь, мне нормально такая одежда и все? Моя жена сказала следующую вещь. Вот стоит зеркало, вот стоит стул. Сядь на зеркало, сядь на стул и посмотри в зеркало. Видишь, вот так на тебя будут смотреть мужчины. Она говорит, я все поняла. Когда ты будешь сидеть, они будут видеть тебя вот такой, как ты сейчас себя видишь в зеркале. Я все поняла. Встаньте в зеркало и посмотрите на себя, там у нас сейчас в магазинах зеркала, себя сзади можно посмотреть. Вот так вас будут видеть мужчины. И женщины, проблема, я сейчас еще и как мужчина говорю, проблема женщин, они никогда не поймут, что творится в голове мужчины, когда он видит почти одетую женщину. Петр здесь применяет принцип, о котором неоднократно сказано в Библии. Самый яркий пример записан 1 Царь, 16 глава, когда Господь отправил Самуила помазать царя одного из сыновей Исея. Я Господь. Человек смотрит на внешность, а я смотрю на сердце. Так, к сожалению, так устроены люди, или к счастью. Мы, первое, что мы видим, это одежду. Даже есть поговорка такая, встречают по одежде, провожают по уму. Одного как спросили, как тебя встретили, он говорит, плохо, а проводили так же. Как и встретили. Откуда эти поговорки? Когда вы видите человека, есть поговорка, что у тебя не будет второго шанса произвести первое впечатление. Откуда эти поговорки? К сожалению или к счастью, так есть, что как... Друзья мои, я сегодня здесь весь день в Дюссельдорфе. Я ходил туда на флингер, кушал в обед. Я шел, иду в костюме, в белой рубашке, вот такой одетый, пиджак. Я иду, мне люди дорогу уступают. Я не помню, чтобы я в майке шел, в шортах, чтобы никто не дорогу уступал. К сожалению, так наш мир устроен. Если я на заправке заправляюсь в костюме, совершенно другое отношение ко мне, чем если я там в джинсах и в кепке в какой-то там или еще в чем-нибудь. Совершенно. Мы вчера шли в магазине, я в спортивные штаны одел, кофту и кепку. И два раза меня наша соседка там одна прошла, а третий раз, я тебя не узнал. Я говорю, я специально так одел, чтобы меня не узнали. Я и специально так одел, если все. Потому что если я оденусь вот так, меня сразу узнают, что это я. Друзья мои, я обращаюсь сейчас к женам, матерям и молодежи, подросткам в первую очередь. Вас встречают по одежде всех, как вы ходите. Когда мусульмане приезжают сюда, в эту страну, и видят нашу молодежь, они думают, что это у нас проституция, это в подростковом возрасте начинается. Потому как они ходят. Им надо несколько времени, чтобы перещелкнуть, что они, оказывается, нормальные, ненормальные, в такой одежде. Они не могут с этим сообразить. Я помню, когда мы первый раз приехали в Украину, у нас дети были вот такие маленькие, и мы едем по дороге, какая-то деревня, там грязь, щебенка, и идут вот на таких каблуках девчата, там одеты. У нас дети наши спрашивают, мама, это что, проститутки? Мы говорим, да нет, вообще-то это, скорее всего, что нет, еще не время, еще светло, еще обед. Они нам говорят, а что они тогда так одеты? Раньше было в Германии тоже по-другому, да? Раньше было по-другому. Друзья мои, Бог смотрит на сердце в любом случае, однако из богобоязненного сердца будет исходить богобоязненная внешность. Жена, любящая Господа и ближних, будет заботиться о внутренней своей красоте, о кротком и молчаливом духе, что является очень ценным в глазах ее Господа, как в нашем стихе написано. Когда такая жена собирается, то будет думать, как бы ей своим внешним видом прославить Христа, и ни в коем случае не соблазнить ближних. Она не будет говорить, что соблазн – это проблема мужчин, и они сами должны измениться. В любом случае, соблазн – это проблема мужчин, и они сами должны измениться. В этом никто не спорит. А что с тобой, о которой они притыкаются? А ведь в Библии написано, что от кого притыкаются больше проблем, чем тот, кто притыкается. Уж если на то пошло. Такая жена будет снисходить к тем, кто через ее чрезмерное художество или ультрасовременную, или ультрастаромодную одежду может впасть в грех. Кстати, ультрастаромодная одежда тоже не фонтан, да? Крайности всегда у нас есть. Их хватает. К сожалению, пропаганда сексуальности становится все больше и больше, а одежда на женщинах все меньше и меньше. Все больше современных девушек-христианок носят облегающие брюки, лосины или юбки, мини-юбки, под низом которых одеты стринги. Не удивляйтесь, что мы, мужчины, такие слова знаем. Мы их видим. Я у жены своей прочитал сначала проповедь и спросил, можно мне это вообще сказать во время проповеди или нет. Она говорит, вообще не надо. Когда послушала всю проповедь, сказала, надо. Ну, если я просто сказал бы это слово, было бы некрасиво. Друзья мои, мы это видим, и это влияет на нас. Хорошо, это неверующие идут, они Бога не знают, понятно, они как только хочет, так живет. Но верующие, те, которые любят Христа, которые боятся соблазнить друг друга, которые, Павел говорит, я ради ближнего своего мяса вовек есть не буду, чтоб он, кого любит Христос, не приткнулся через меня. Они даже, эти девушки, не понимают, что в глазах мужчин в таком виде они выглядят обнаженными и являются объектом похоти и соблазна. Возможно, они никогда не задумывались о мужчинах, которые, видя их, грешат, и хорошо, если только в сердце. Они представляют их потом дома, удовлетворяя сами себя. Скорее всего, им даже мужчины не жалко. Потому они не думают просто о них. Не думают сейчас о себе. Некоторые же женщины-христианки больше похожи на разнаряженные новогодние елки или на индейцев, вышедших на тропу войны, чем на тех, кто всем своим сердцем, всеми своими силами, всем своим разумением хочет стремиться любить и прославлять Творца Вселенной, служа ближним. У меня жена, если то глаза подведет, ко мне подойдет, я уже падаю сразу. Я так поворачиваюсь, сразу падаю. Я говорю, что с тобой? Она говорит, что заметно? Я говорю, ого, ничего себе. Родные мои, есть поговорка, покажи мне твоего друга, и я скажу тебе, кто ты. Если преломить ее через послание Петра, то она будет звучать так. Покажи мне свою одежду, и я скажу тебе, чем наполнено твое сердце. Я сейчас, может быть, сестер утешу, а может, братьев огорчу, не знаю, что сделаю. 2 года назад я был в Беларуси, и там была молодежная конференция. И там что-то я в какой-то проповеди по этому поводу сказал, что, девчата, вы даже себе не представляете, как влияет обтягивающая одежда на мозг мужской. После собрания подошли ко мне девушки, их было немало. И говорят, вот почему-то всегда говорят про девчат, что вот наша обтягивающая одежда, она влияет на мужчин. А вы даже себе не представляете, она мне говорит, дядя Ваня, как влияет на нас обтягивающая мужская одежда, когда пацаны, говорит, накачают мышцы, оденут эти олимпийки в обтяжку и ходят, верующие. И то же самое. Я-то откуда знаю, я же не девушка. Оказывается, там в другой стороне тоже та же проблема. Может, не на всех, но те, которые подходили, говорили. Поэтому сестры, которые хотят быть женами по сердцу Бога, инвестируют больше времени в исследование Писания и работу над своим сердцем, чем в модные каталоги, гоняясь за последними писками моды. Братья, которые собираются жениться, задайте девушке один вопрос, который вам понравился. Что ты читаешь в настоящее время и как это изменяет твое сердце, чтобы ты становилась покорной Богу и будущему мужу? Что делает тебя более покладистой, кроткой и молчаливой? У нас как-то один из наших сыновей, разведка донесла, стал с какой-то девушкой там где-то его увидели, с какой-то блондинкой. Мы-то не знаем, кто она там, откуда мы знаем. Я его посадил так напротив себя и говорю, прочитай первое, давай, разворачиваю Библию, показываю, прочитай 1 Петра, 3 глава, вот это место. И что? Я говорю, ну ничего, ты прочитать его можешь или нет? И что-то думаешь, там это что-то там на меня повлияет? Я говорю, ты можешь просто прочитать вслух вот это место? И ты веришь, что сейчас вот Библия изменит там все меня? Я говорю, я верю. Ты просто прочитай это место. Можешь просто вот ради меня, вот я твой отец, просто вслух мне прочитать это место здесь. И он по-немецки вот эти 6 стихов прочитал. И я ему говорю следующее. Я не знаю, кто эта девушка. Я не знаю, как ее зовут, как она выглядит. Я не знаю родителей. Я тебе один совет даю. Кротость и молчаливость духа. Вот красота перед Богом. Послушай, как она говорит о своей матери. Послушай, как она разговаривает со своей матерью, со своим отцом. Вот так же она будет разговаривать с тобой, если ты на ней женишься. Если она фыркает, быркает и с матерью хамит и грубит, она точно так же будет разговаривать с тобой, когда ты на ней женишься. Хотя с тобой она сейчас сюсюкается и тютюкается. И все. И больше я ему ничего не говорил. И разведка донесла, что через некоторое время эта девушка пропала. По-видимому, попала в описание. Девушки, следите за красотой своего духа. Вот югентлихи, может быть, вам... И фасинг фештейт руси шали, я? И глауб шо, ну да? Заботьтесь больше о внутренней красоте, о покладистости, потому что когда будет муж, уже будет поздно. Пока есть мама, есть на ком тренироваться. Пример повиновения мужа и жены. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь, 5-6 стих, своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро, не смущаетесь ни от какого страха. Думая о Саре, вспоминается, когда Яхва, разговаривая с Авраамом, обещал ему на следующий год ребенка, в то время как Сара внутренне смеялась, Бытие 18:12. Однако Сара ничего не делала без разрешения своего мужа. Те, кто читают Библию, вы это знаете. Она не просто называла его господином, но и относилась к нему как к тому, кто имеет власть над ней. Помните, когда Авраам сказал, что она его сестра? Она промолчала. Она не стала ему говорить, знаешь что, ты обманываешь сейчас. А обманывать это грех, и ты сейчас уже не библейский муж по сердцу Бога. Она молчала. Она молчала, когда Авраам взял Исаака и повел его на смерть убивать. Она молчала. Вы не найдете в Библии, чтобы Сара хоть слово произнесла. Может быть, она его и говорила. Но Библия об этом не говорит ни слова. Ее нету в этой истории. Авраам сказал, Исаак, вставай, пошли, они пошли. Сары нет. Сары нет упоминания. Я думаю, что научилась Сара быть послушной Господу, не уча своего мужа, как ему надо жить и верить в Бога в истории с Агарией и Измаилом. Помните, она стала учить Авраама, как взять ребенка, и дала ему Агарь. И родился Измаил. Помните эту историю? Так вот интересно, что потом она пришла, 16 глава Бытие, она приходит потом к нему и говорит, что мне делать? Агарь меня не слушается. Я думаю, что эта история научила ее быть послушной мужем. Дорогие сестры, у неповиновения Господу всегда будут последствия. В истории Сары преследование потомками Измаила, потомков Авраама от Исаака до сегодняшнего дня. Неповиновение Ревеки мужу, она дала совет Якову, своему сыну, как обмануть отца, привело к тому, что Яков убежал из дома и до своей смерти мать больше не видела любимого сына. А Изавель, управляющая своим мужем Ахавом, ее вообще сбросили с башни, а псы разодрали ее тело. Ее просто сожрали собаки, кости оставив от нее. 4 Царь, 9 глава. Посмотрите, как заканчивается наш отрывок. Вы, дети ее, Сары, если делаете добро и не смущаетесь или не боитесь от никакого страха. Добро из этих стихов – это забота женщины о своем сердце и богобоязненной жизни, выраженной в повиновении мужу. А если нет мужа, задают вопрос. Мужчинам, руководителям любых уровней. Знаете, что по наблюдениям, по моим и других пастырей, мы часто общаемся на эту тему, жены, у которых нет мужей, вообще не могут мужчинам повиноваться. У них нет места, где тренироваться. Они вообще, они повиноваться мужчине, это смерть. Они не могут. Я недавно разговаривал с одной, она говорит, ты представляешь, когда я покаялся, я вдруг увидела, как счастливы те, у которых мужья есть. Они хоть, у них там хоть кто-то на место когда-то ставит, а меня же никто. Сколько ненужного можно было бы избежать в общинах, если бы сестры повиновались братьям? Сколько проблем не было бы в семьях, если бы жены, увидев и признав свою проблему неповиновения, просили бы у Господа силы для послушания и начали практически повиноваться своим мужьям? Ведь повинуясь мужьям, жены повинуются этим самым Господу. Ефесянам 5, 22, 24. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. А апостол Павел пишет в послании к Титу, 2 глава, 4, 5 стих, что если жена не повинуется мужу, не любит его любовью Христа, то через это порицается Слово Божие. Или порицается Христос, названный в Откровении 19, 13, Словом Божиим. Тот, который умер за вас, жены. И последнее, Петр призывает жен не бояться никакого страха. Конечно, мир будет прессовать вас. Конечно, ваши подруги, особенно неверующие, будут давать вам антибиблейские советы. Конечно, коллеги по работе будут высмеивать вас. Возможно, даже ваши матери будут не на вашей стороне. Не бойтесь. Не бойтесь их страха. Не бойтесь. Властная жена воспитывает инфантильных детей, мужей. Если вы хотите, если вы мамы, у вас есть парни, подростки или мальчики маленькие, если вы хотите из него сделать тряпку, начните командовать им и давить его. И у вас будет инфантильный муж, по-русски называется, потом впоследствии. Предоставьте эту привилегию мужу своему, пусть он воспитывает детей. Мать должна любовь показывать своим детям, тем более, если это мальчики. Пусть папа воспитывает мальчика, пусть папа учит мальчика, как ему надо любить свою жену, так, как он должен любить свою маму. Точно так же должен любить свою жену. В заключение хочу сказать еще, помните, что Господь всегда будет на вашей стороне, жены, в браке, на работе, в школе, в семье, в церкви, если вы будете в сердце любить Иисуса, сохранять заповеди Христа и стремиться быть Ему послушным в повиновении мужу. И хочу утешить сестер, во-первых, если муж толкает вас на явный грех, вы не обязаны ему повиноваться. Этот принцип написан в Деянии 4.19, где Петр с Иоанном говорят, нам повиноваться больше надо Христу, чем людям. Если муж вас толкает на грех, если он запрещает ходить в собрание, там, я не знаю, на какие-то грехи, вы можете ему сказать, я люблю тебя, и ты знаешь, что я повинуюсь тебе во всем, представьте, это ваш самый главный аргумент, а вот здесь я не буду тебя слушать. Потому что это грех. Но это может сказать только та, которая правда всегда его слушает. Не бойтесь никакого его страха, вашего мужа, если он толкает вас на грех, не повинуйтесь ему. Бойтесь Бога и заповеди его соблюдайте, написано в Экклезиаст 12.13. Во-вторых, если Господь позволит, то в следующее воскресенье мы поговорим о мужьях, разбирая 1 Петра 3.7 и их отношение к вам, жены. Поверьте, им будет не сладко. Если же вы, сестры, согласитесь сегодня со своим непокорством и покаетесь в нем, попросив Бога изменить вас и научить быть дочерью Сары, повинуясь мужьям как Господу, то Бог непременно вмешается и поможет вам стать женами по его сердцу. Ведь Господь очень милостив, долготерпелив и благ и добр. И Он непременно прославится в вашей жизни. Я хотел бы закончить потрясающим псалмом, вернее, несколькими стихами из Псалма 144, 17-21. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его, во веки и веки. Да благословит нас всех с вами Бог. Ему одному слава. Аминь. Давайте встанем, помолимся.